С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
Ну, а я познакомлю вас с прогнозами синоптиков. Весна все же вступает в свои права, поскольку погода на большей части европейской территории будет определяться антициклоном, так что облаков станет меньше и осадки прекратятся. Правда, на северо-западе европейской территории все же погода пока останется во власти циклона. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой мокрый снег, температура в течение дня от минус до плюс 1 градуса. В Москве без осадков, максимальная температура 2 градуса. Тепла, ветер южный, юго-западный 2,7 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Развитие ситуации на предприятиях концерна Airbus. Популярность сельского туризма в Литве. Создание нового объединения межпартийного совещания по внешней политике российские партии в преддверии выборов 2008 года.
Таковы лишь некоторые наши темы. Главные же связаны с предстоящей сегодня интернет-конференцией первого заместителя председателя правительства России Дмитрия Медведева. Многие называют его преемником Владимира Путина на президентском посту. Ну вот мы и спрашиваем у вас, как вы оцениваете шансы Медведева занять со временем место Путина?
У нас впереди еще целых два часа. Я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода», пишите нам. Мы ждем ваших сообщений.
Ну, а пока переходим к другим темам. Уже не первый день в мире ведут речь о планах концерна Airbus. Так сказать, все, перестроить всю свою политику, связанную эти планы с тем, что будут уволены несколько тысяч сотрудников. Ну и, естественно, незамеченным это не проходит. Предстоящая неделя может принести скандалы и забастовки. И о прогнозах развития ситуации в Германии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В пятницу глава немецкой части концерна Герхард Путфаркен посетил все три немецких завода, пытаясь успокоить людей и предотвратить забастовки, говорит Герхард Путфаркен. Я убежден, что у этих заводов есть перспективы. Мы ищем партнеров. Мы специально приехали сюда, чтобы сказать, мы ищем партнеров, чтобы инвестировать. Это большая разница. Мы хотим сами инвестировать, так как вышли на пределы собственных возможностей. Но шеф не обладал достаточной информацией для обнародования, а туман в такой ситуации легко раздражает людей, чувствующих опасность. Говорит один из рабочих. Я поражен, что такой образованный человек своим потоком слов выразил так мало. Инженер одного из предприятий. Это уже само по себе странно, что после стольких месяцев работы менеджеров у них есть так мало нам сообщить. Мы все это чувствуем, и мы все в ужасе. После спонтанных забастовок на прошлой неделе бастовавшие намерены сегодня выйти на работу, но забастовка, как средство давления в переговорах с работодателями, еще не раз будет использована в социальных битвах концерна «Аэробус». На предстоящей неделе на всех предприятиях «Аэробуса» планируется всеобщий день протеста. О причинах кризиса нет единого мнения и на самом верху. Герхард Путфаркен не признает причиной кризиса ошибки менеджмента, а говорит, что причиной возникновения плана Power 8 является недостаток капитала для разработки проектов на перспективу, что является насущной необходимостью, так как самолетостроение отстает от многих отраслей по темпам технологического и структурного обновления. Кроме этого, Герхард Путфаркен сказал в интервью. Дело в том, что мы связаны с процессами структурных перемен, обусловленных глобализацией наших рынков. Сегодня мы 75% того, что производим и поставляем, изготавливаем на собственных предприятиях. В ближайшем будущем, в свете финансового давления многих рынков, на которых мы представлены, мы уже не сможем себе такого позволить. Не собирается оставаться в стороне и правительство Германии, говорит министр транспорта Вольфганг Тиффензее. Чего ни в коем случае нельзя допустить, это чтобы мы спилили сук, на котором сидим. А сук этот – это наше ноу-хау в технических экспертизах, это наши высококвалифицированные рабочие, инженеры и ученые. Говорил министр транспорта Германии Вольфганг Тиффензее. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Москве 7:12 утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, давайте вернемся к событиям недавним, а в частности к субботним событиям в Санкт-Петербурге, к маршу несогласных. Как комментируют на страницах сегодняшних газет журналисты это мероприятие?
Во-первых, комментируют широко. Начну с этого. Об этом есть первополосные публикации в «Коммерсанте», «Новых известиях», а также «Российской газете», «Московском комсомольце». По порядку. Марш-реванш, простите, оговорка по Фрейду. Это газета «Коммерсант». В субботу в Санкт-Петербурге оппозиционной коалиции «Другая Россия» удалось сделать то, что у нее не получилось в декабре в Москве. Около 5000 человек прошли маршем несогласных по Невскому проспекту, прорвав оцепление ОМОНа и скандируя: «Это наш город. Россия без Путина, Питер без Матвиенко». В ходе акции были избиты и задержаны более 100 человек. Власти Санкт-Петербурга назвали марш провокацией, организованной на деньги Березовского и Ходорковского. Лидеры «Другой России» говорят о колоссальном успехе марша, хотя сами они участие в нем почти не принимали. «Новые известия» называют другую цифру – 6-7 тысяч человек участников. В разгоне этой демонстрации участвовал не только петербургский ОМОН, отмечает издание, но также подразделения из Новгорода, Пскова и Петрозаводска. Тем не менее, участникам марша удалось пройти через весь центр города. Правда, не обошлось без потерь. Многие люди были избиты. Эдуард Лимонов был доставлен в отделение милиции, даже не успев дойти до митинга. Всего, по официальной информации, задержано 113 человек, уточняет издание. Публикация на первой полосе российской газеты озаглавлена «Невские арии московских гостей». Московский комсомолец отмечает, что марш оппозиции прорывал оцепление 7 раз. Лимонов попал в околоток, а Касьянова отстояли. Радует нас московский комсомолец. Еще одна тема, которая сегодня достаточно широко обсуждается на первых полосах изданий, это гонка вооружений, которая, возможно, снова начинается в мире. «Известия» пишут: вслед за Польшей и Чехией Соединенные Штаты Америки собираются разместить элементы противоракетной обороны на Кавказе, а Украину уже считают страной тесно сотрудничать по вопросам ПРО. Это не все. Американцы готовы начать финансировать разработку новой водородной боеголовки для своих баллистических ракет морского базирования «Трайдент». Москва обещает адекватно ответить на эти планы Вашингтона. Все эти сообщения говорят о том, что современный мир стоит на пороге новой гонки вооружений, пишет газета «Известия». Этой же теме посвящена публикация на первой полосе «Времени новостей». Конкретнее речь идет о радаре, который должен быть установлен на Кавказе. Американское ПРО дойдет до южных границ России.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На курорте Красная Поляна в районе Сочи с рассветом продолжатся поиски лыжников, которые могли оказаться под снежной лавиной. На Сахалине и в Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся сильным циклоном. В Абхазии состоялись парламентские выборы. По данным Центра избиркома непризнанной республики, явка избирателей составила 47%. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Часов по московскому времени слушайте в повторе программу «Прессинг». Там итоги спортивной недели, как всегда, подводятся. Ну, мы концентрируем свое внимание, в частности, на прошедшем в субботу матче за футбольный суперкубок, на проблемах клуба «Крылья Советов» хоккейного уже. Ну и многое другое, как всегда, всего очень много в программе «Прессинг» в 10:07 по московскому времени. Ну вот, а выпуск спортивных новостей я как раз начну с того, что в прессинге мы, так сказать, невольно дали одну неверную информацию, касающуюся итогов чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении. Чемпионат этот проходил в Великобритании, в Бирмингеме. Ну, а суть такой заминки-то заключалась в том, что последним видом программы была эстафета 4x400 у мужчин, и первой-то закончила дистанцию сборная Германии. Но перед На последнем повороте, там, перед финишем, произошло небольшое столкновение. Первым-то шел представитель России, но вот из-за этого столкновения он вообще откатился на третье место, а сборная Германии вышла в лидеры, а Великобритания заняла второе. Но вот так они закончили, и после этого, естественно, предполагалось разбирательство. Поначалу объявили немцев чемпионами, но потом все-таки их дисквалифицировали, поэтому британцы получили золотую награду, россияне серебряную. Вместо бронзовой. Ну и таким образом общий-то итог следующий. У Великобритании 4 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые награды. Это лучший показатель, если считать по качеству медалей, то есть по количеству золотых. По 3 золотые выиграли команды Италии и Швеции. Ну, а по общему количеству медалей, тут бесспорное преимущество сборной России. У нее 2 золотых, но при этом 9 серебряных и 4 бронзовые, то есть всего 15. Как раз именно таким и был план руководителей российской легкой атлетики перед этим чемпионатом. Так что вот он выполнен. 15 медалей. Ну, и теперь к другим перейдем событиям. Отмечу 2 мировых рекорда, установленных на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Конькобежцы готовятся к стартующему на этой неделе чемпионату планеты на отдельных дистанциях. И вот как раз сезон Кубка мира завершили в минувший уикенд. И, как я уже сказал, было 2 мировых рекорда. Голландец Свен Крамер в субботу преодолел 5000 метров за 6 минут 7,48 секунды. А вчера американец Шенни Дэвис 36 сотых списал с собственного достижения на дистанции 1500 метров, и теперь новый рекорд составляет 1:42.32 секунды. На шахматном турнире Морелия-Линарес в 10-м туре встретились лидеры Виши Анунд и Магнус Карлсен. Анунд победил, благодаря чему, естественно, единолично возглавил таблицу. Остальные партии этого тура завершились в ничью. Левон Аронян играл с Александром Морозевичем, Василий Иванчук с Петром Свидлером, а Петер Лека с Веселином Топаловым. Ну и теперь, значит, получается, что у Анунда 6,5 очков, у Карлсена и догнавшего его Иванчука по 5,5, у Свидлера Ароняна по 5, у Топалова 4,5, и Лека с Морозевичем имеют по 4 очка. Ну, немало было вчера событий и в зимних видах спорта. Ну, прежде всего отметим, конечно, завершение лыжного чемпионата мира. Гонка на 50 километров классическим ходом у мужчин с общего старта завершила этот чемпионат. От Бьерн Хелмсет и Фроде Эстел, 2 норвежца, заняли первые 2 места. Йен Филбрих, немец, стал третьим. Ну и в итоге сборная Норвегии, естественно, как всегда, выступила лучше всех. 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Но ненамного отстали финны. У них тоже 5 золотых, ну и 1 серебряная и 2 бронзовые награды. Через час мы продолжим разговор о спорте.
В Москве 7:20. Вы слушаете радио «Свобода». Ну, наконец-то наступила весна, не за горами лето, и уже сейчас, я так думаю, Олег, нужно задумываться о том, где же провести столь драгоценное время, как отпуск. Наш корреспондент Ирина Петерс в Вильнюсе утверждает, что с каждым годом все больше набирает популярность такой вид туризма, как сельский, с подробностями. Ирина Петерс.
В Европе за тишину нынче уже требуется платить. За этой тишиной и покоем к нам и едут, утверждают организаторы отдыха в уютных на старый деревенский манер литовских усадьбах. Их хозяева, думая об очередном летнем сезоне, готовят утомленным жителям городов и развлечения под стать. Рыбалка, байдарочные походы, сенокос, лесные прогулки пешком на велосипедах и на лошадях, путешествия на воздушных шарах, сбор ягод и грибов. Но организации такого уединения на природе в сочетании с абсолютным комфортом для гостей в бытовом смысле и европейским сервисом, а его тоже научились предоставлять, противоречат интересам бизнеса, говорит президент Ассоциации сельского туризма в Литве Регина Сирусеня.
Люди из городов хотят, чтобы принимали одну или две семьи, но это не бизнес, это альтруизм. А бизнес не занимается альтруизмом. Значит, в селе приходит массовый туризм. Где массовый туризм, нельзя беречь природные ценности. Так нам надо перейти с массового туризма, такой семейный, интимный, чтобы люди отдыхали. Я была недавно в Бенилюксе. Там платят люди за тишину.
Кто интересуется, кто приезжает?
Из Германии очень много, из Скандинавии.
Несмотря на вызовы времени и конкуренцию, сотрудник Зарасайского туристического центра Гражина Рагускайте настроена оптимистично. Я спросила ее, что нового в этом году ждет туристов в краю озер.
Вернуться к природе и увидеть настоящее зеленое поле, синее озеро, лодку, рыбу, что мы понемножечку теряем своей очень быстрой жизни. А в Зарасайе это еще есть. Вот эта маленькая нетронутая природа в своем таком уюте, и она еще человеком не очень испорчена, очень приятно и глазу, и сердцу, и настроению, и здоровью. Это самое главное. Так что вернемся к забытому старому. Снова найдем то, что некоторые районы, идя в очень сильную цивилизацию, теряют.
Ваш край лет 20 назад был очень любим, например, петербуржцами, ленинградцами. Вот этот поток туристов, он каков сейчас?
Очень приятно, что в наш центр заходят люди, которые говорят, 30 лет, 35, я сюда еду и буду ехать, потому что это уже едет, наверное, третье поколение россиян. Они хотят к нам в Зарасай, ищут домики купить хотят. И не день, не два хотят быть почти жителями этого края, потому что они здесь росли, их отцы здесь росли.
Мы беседовали с организаторами летнего отдыха в усадьбах Литвы.
О развитии сельского туризма в Литве корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Ну а мы сегодня много говорим о предстоящей интернет-конференции первого зампреда правительства России Дмитрия Медведева, так что после 16:00 по Москве интернет будет заполонен именно на эту, так сказать, тему. Ну а пока этого еще не произошло, и другие там темы обсуждаются, чему, собственно, и посвящена наша рубрика «Политика онлайн».
Российские партии в преддверии выборов 2008 года создают межпартийное совещание по внешней политике, сокращенно МСВП. Соглашение об этом подписали все 5 партий, имеющих фракции в парламенте: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «КПРФ» и «Народная воля». О чем, собственно, идет речь, по мнению экспертов русскоязычного интернета? Как пишет заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский на сайте «Газета.ру», отныне в России внешняя политика исключена из перечня тем партийной конкуренции на выборах. По его мнению, мы получили еще одно прямое доказательство желания Кремля перед лицом стремительно нарастающего противостояния с Западом исключить малейшую критику внешнеполитического курса России всеми силами, которым будет дозволено попасть в следующую Думу. Перед лицом внешних врагов, которых назначит Кремль, все партии должны демонстрировать полное единство.
В демократических странах недовольство населения внешнеполитическим курсом страны очень часто приводит к смене власти на выборах. И к смене курса тоже. Нашему населению советская пропаганда десятилетиями внушала, и теперь после небольшого исторического перерыва продолжает внушать ненависть к западной цивилизации, желающей помешать российской идентичности и нашему великому особому пути. И россияне любые проявления антиамериканизма поддержат наверняка. По крайней мере, заблуждение, будто бы растущее бытовое хамство российской политической элиты во внешнеполитической риторике означает подъем России с колен, большинство наших граждан, несомненно, разделяет. Проще говоря, угрозы кремлевским от народа из-за недовольства внешней политикой нет никакой.
Семен Новопрудский задается вопросом, зачем же тогда нужно создавать некий орган, который будет заранее согласовывать позиции партий по внешнеполитическим вопросам, сводя их к одному знаменателю. Точнее, зачем партии, считающие себя оппозиционными «Единой России», хотя бы на словах, согласились участвовать в этом балагане суверенной демократии?
Ответ содержится в манифесте нового объединения, который подписали его участники. Национальные интересы России должны стоять над приоритетами и политическим соперничеством российских политических партий. Иными словами, российские партии сами публично признают, что они не партии. Естественную борьбу за власть, единственный смысл существования партии, посредством критики внешнеполитического курса страны, они считают спекулятивными и конъюнктурными целями. А поддакивание любым инициативам и действиям исполнительной власти во внешней политике – отстаиванием национальных интересов. И не дай бог кто-нибудь в мире заподозрит, что у нас есть хотя бы 2 точки зрения.
Семен Новопрудский, сайт «Газета.ру». А на сайте Global Rus Михаил Пироговский высказывает мнение, что цель создания МСВП вполне практическая и отнюдь не сводится она к избыточному укреплению вертикали власти.
Партия на то и партия, чтобы иметь свою внешнеполитическую программу, и когда же ее разворачивать, как не на выборах? Аргументы в том роде, что сейчас не до разногласий, нужно сплотиться и защитить страну от внешнего врага, от всяких злопыхателей, имеют жалкий вид, это понятно. Сейчас речь о другом. В объединительной декларации не зря есть обещание воздерживаться от активного сотрудничества с зарубежными партиями, общественными организациями и международными структурами, занимающими отчетливо антироссийские позиции, действующими в ущерб интересам России. Лексика здесь, конечно, еще та, но на деле речь идет не об абстрактных жидомасонских заговорах, а о вполне конкретном обкоме. Американцы действительно поспособствовали успеху всех цветных революций, воздействия прежде всего на политические партии, причем как раз во время выборов, добиваясь от партии декларации о сплоченности перед возможными действиями извне. Кремль сигнализирует США, что в России ловить в этом смысле нечего, поддержки такие начинания не получат.
И все-таки, по мнению Михаила Пироговского, это просто формальный тактический ход. Никаких заговоров, боже упаси, со стороны российских политических партий Кремль опасаться не может.
Мне кажется, что здесь именно сугубо тактическая такая цель. То есть в стратегическом плане, конечно, это смотрится не лучшим образом, мягко говоря. Здесь я не думаю, что идет речь о серьезных опасениях Кремля. Это некий сигнал о том, что лучше и не пытаться, что лучше как бы вот, что эта возможность закрыта, что все российские партии не будут сотрудничать с теми, кто мог бы быть заинтересован в таком варианте, в некой смене нынешнего предполагаемого политического расклада за счет вот какой-то новой партии, которой не отводилась такой роли. Это не столько серьезно, сколько соблюдение и выполнение неких перед выборами необходимых с точки зрения Кремля действий. Вероятность этого минимальна и с этими партиями, и, в общем-то, с любыми другими.
Мнение Михаила Пироговского, сайт Global Rus. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Ну, об интернете мы сегодня еще будем говорить в связи с предстоящей интернет-конференцией первого зампреда правительства России Дмитрия Медведева. Это наша главная тема, ну а кроме нее темы ближайшего получаса таковы.
Мы поговорим о расплате за хроническую усталость. Это тема сегодняшней истории Запада и Востока из Голландии. А вот развитие рынка мобильных телефонов стало центральной темой панорамы высоких технологий.
Возвращаясь же к нашей главной теме, отмечу, что вопрос наш сегодня сформулирован так: как вы оцениваете шансы Дмитрия Медведева стать преемником Владимира Путина на президентском посту?
И итоги питерского марша не согласны сегодня обсуждают не только российские газеты, но и гости нашей программы «Время». Гостей, которые выйдет в эфир «Радио Свобода» в 7 часов вечера, публицист Леонид Радзиховский и один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Ведет передачу Михаил Соколов. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Пора напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
На курорте Красная Поляна в районе Сочи с рассветом продолжатся поиски лыжников, которые могли оказаться под снежной лавиной. Сход лавины произошел в воскресенье с горного хребта Аибга. Погиб 10-летний мальчик. Под завалами предположительно остаются 3 человека. На Сахалине и в Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся сильным циклоном. За эту ночь во Владивостоке выпало более 2 месячных норм осадков. Идет уборка снега, отменены занятия в школах, закрыт аэропорт Владивостока. В Абхазии подводят итоги прошедших в воскресенье парламентских выборов. Согласно предварительным данным Центра избиркома непризнанной республики, в 12 из 35 избирательных округов состоится второй тур голосования. В Эстонии победу на прошедших в воскресенье парламентских выборах одержала партия реформ нынешнего премьер-министра Андруса Ансипа. По данным Центра избиркома страны, она получила 31 мандат из 101. На втором месте партия Центра, на третьем Союз Отечества Республика. В шведском квартале Багдада Садр-Сити продолжается масштабная антитеррористическая операция. Садр-Сити – оплот боевиков лидера радикальных шиитов Мактады Асадра. В Нью-Йорке сегодня начинаются переговоры между США и Северной Кореей о нормализации двусторонних отношений. Результатом встречи может стать установление дипломатических отношений между двумя странами. Палестинским лидерам пока не удалось согласовать состав будущего правительства национального единства. Глава палестинской автономии, лидер движения Фатх Махмуд Аббас и премьер-министр, один из лидеров группировки Хамас Исмаил Хания провели в воскресенье очередной раунд переговоров в городе Газа. Иранское разведывательное ведомство задержало нескольких журналистов, которые якобы опубликовали материалы, наносящие ущерб национальной безопасности.
И перед тем, как поговорить о прогнозах синоптиков, обратимся к календарю народных примет. Оказывается, что все же март — это еще не весна, а предвесенне. Правда, если вот теперь курочка водички у порожка напьется, то быть весне дружной и теплой. Но где, правда, взять курочку, чтобы отследить вот эти метаморфозы? В Санкт-Петербурге сегодня небольшой мокрый снег. Температура в течение дня от минус до плюс 1 градуса. Тепла в Москве. Днем без осадков. Максимальная температура 2 градуса тепла. Ветер южный, юго-западный 2,7 метра в секунду, давление высокое 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Наша главная сегодня тема – это предстоящая интернет-конференция первого заместителя председателя правительства России Дмитрия Медведева. Несколько тысяч вопросов уже поступили в его адрес. Ну и на самые популярные из них, как ожидается, Медведев начнет отвечать в 16:00 по московскому времени, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Организаторы предупредили, что на сайт не попадут обращения, не связанные с проблематикой четырех национальных проектов – здоровье, образование, доступное жилье и развитие агропромышленного комплекса. Прямую трансляцию интернет-брифинга будет вести сайт вести.ру, а также круглосуточный информационный канал «Вести». Руководитель службы блогов компании СУП Антон Носик так прокомментировал организацию интернет-конференции Дмитрия Медведева.
Вопрос с Дмитрием Медведевым заранее организаторы аттракциона предупредили, что задавать их надо в отношении национальных проектов. Даже задали список этих национальных проектов на случай, если кто-нибудь о них забыл. И, в общем, впервые на моей памяти в интернет-конференциях задавание вопросов не по теме национальных проектов является основанием, чтобы вопрос не был допущен модератором. Это означает, что с учетом опыта конференции Путина прошлогодней, придумывается большая свобода действий модераторам по отсечению неудобных вопросов, причем в том числе и вопросов по теме, и флешмобов, так называемых. Вице-премьер Медведев имеет полное право сказать, что он ответит на вопросы граждан, касающиеся стоимости лекарств. И в этот момент прийти к премьеру Медведеву и спросить, как вы относитесь к тому, что вас называют преемником Путина. Если он говорит про лекарства, значит, он говорит про лекарства. Неинтересно лекарство, я туда просто не пойду. Тут есть какие-то его права и свободы. Но проблема заключается в том, что модерация, она не совсем для этого. А модерация для того, что пресс-службы, без которых невозможно организация подобного мероприятия, хотят больше контроля над неудобными вопросами. Потому что пресс-службы не привыкли к той ситуации, к тому формату, который предоставляет интернет-конференция, когда задавание вопросов является прозрачным процессом, когда за вопросы голосуют пользователи, когда они что хотят, то и выберут, и могут выбрать даже неудобный для прослушки вопрос. Эта ситуация нехорошая, эта ситуация неправильная. Правильная ситуация – это когда между некоторым количеством государевых людей распределяются роли, они задают правильные вопросы, и им в ответ вываливаются домашние заготовки. Вот это вот привычный для прослушки формат. Интернет-конференция – это некая вольница, где, в общем, может что угодно случиться. Поэтому они принимают меры предосторожности.
Это считает руководитель службы блогов компании СУП Антон Носик. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Каковы же шансы Дмитрия Медведева стать преемником Владимира Путина на президентском посту? У жителей Екатеринбурга выясняла Ирина Мурашова.
Мне Путин нравится, я других кандидатур не вижу. Но я работаю в образовании, поэтому в образовании как раз очень большие сдвиги в лучшую сторону произошли. Поэтому образование поддерживает.
Я считаю, что есть. Просто другого не вижу. Ну, такой кандидатуры подходящий. Он молодой и, мне кажется, грамотный мужик. Нормальный мужчина, симпатичный.
Да. Ну, во-первых, с ним недавно я слушала передачу «К барьеру» с Соловьевым. Во-вторых, часто его показывают, и как-то он мне импонирует, нравится, и по возрасту, и говорит, и вроде бы и делает полезные дела. Ну, так кажется, и все тут.
Нет, видно по обстоятельствам. Во-первых, его отодвинули, это раз. Второе, он стал заниматься не той популярностью или продвижением, которое требует современное время. Еще молодой парень, богатый, ему нужна власть. Этим он не ограничился, что он не имеет на сегодняшний день. У него шансов нет.
Да вообще-то есть, он вообще-то перспективный молодой человек. Мне он как-то нравится, импонирует. А вот он какой-то умный, мне кажется. Вот знаете, он все говорит от себя. Вот не то, что вот что-то там, а как-то говорит как есть. Ну и умные фразы он говорит. Мне вот он нравится, например. Хорошее впечатление производит. Мы же его практически не знаем. То это внешне, по телевизору. Так что, я всегда смотрю, и мне он как-то импонирует.
Мне кажется, он достаточно мягкий человек, а России нужна более харизматичная личность. Мне кажется, что он хороший исполнитель, и действительно вопросы, которые касаются социальной сферы, должны решаться таким человеком, достаточно мягким и внимательным, наверное.
По-моему, может. Он занимается теми делами, которыми надо заниматься. Активно участвует в государственных решениях. Ну и так-то мужик умный, сообразительный.
Честно говоря, в политике не особо. В принципе, все возможно. Если вице-премьер, то в дальнейшем возможно.
Это нереально. Это абсолютно честный человек, нормальный руководитель. Но опыта, конечно, у него нет. Вот эти чиновники, вот эти воры не дадут работать таким молодым, может быть, одаренным и перспективным людям. И своротить вот эту криминальную машину Медведеву невозможно. Президент должен быть царь, человек с очень сильной натурой. Медведев таким, на мой взгляд, не является.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, как они оценивают шансы Дмитрия Медведева стать преемником Владимира Путина на президентском посту. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Почти 60% мобильных телефонов, проданных в четвертом квартале 2006 года, были произведены компаниями Nokia и Motorola. Безусловным лидером рынка является финская компания Nokia. На ее долю приходится более 36% всех проданных телефонов. За год доля Nokia на мировом рынке выросла на 1%. Рост компании Motorola составил почти 4%. На ее долю приходится 21,5% рынка. О развитии рынка сотовых телефонов рассказывает Александр Костинский.
Согласно прогнозу компании Gartner, в 2007 году будет продано 1 миллиард 200 миллионов мобильных телефонов. В основном рост продаж будет обеспечен рынками Китая и Индии. Китай остается крупнейшей торговой площадкой Nokia. Здесь объем продаж компании в 2006 году составил почти 5 миллиардов евро. Россия занимает 6-е место по объему продаж компании Nokia. В 2006 году компания продала свои телефоны в России на 1,5 миллиарда евро.
Новости коротко. В Колпинском районе Санкт-Петербурга остановлен завод, производивший более 3 миллионов пиратских DVD в месяц. Производство располагалось на площадях бывшего завода «Лентрублит». Здесь работало несколько производственных линий, объединенных в мощный комплекс по тиражированию DVD. По оценкам экспертов, стоимость оборудования, установленного на заводе, составляет почти 30 миллионов евро. Компания Google добавила новую функцию к популярному картографическому сервису Google Map. Теперь пользователи смогут узнавать о пробках на улицах 30 крупнейших американских городов, в том числе Далласа, Чикаго, Сан-Франциско и Нью-Йорка. Основное внимание будет уделено главным магистралям. О небольших улицах и переулках узнать пока нельзя. Сегодня услуга доступна только жителям Соединенных Штатов. Но, по словам представителей Google, информация о пробках будет расширяться и детализироваться. Исполнительный директор компании Adobe Брюс Чизен заявил, что в ближайшие полгода компания планирует выпустить бесплатную интернет-версию графического редактора Adobe Photoshop. Возможности программы будут ограничены только базовыми функциями. Ранее компания Adobe сообщила о выпуске бесплатной интернет-версии программы редактирования видео Adobe Premiere. Поддержка онлайновых версий известных продуктов будет осуществляться за счет рекламы.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовила Ольга Орлова.
Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Валерию Шабаю, которая появилась в нашей студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, я понимаю, что сейчас речь пойдет достаточно о таком, может быть, не очень информационном поводе, о морально-нравственном климате в обществе.
Да, совершенно верно. Но некий информационный повод был, тем не менее. Это недавний опрос в ЦИОМ. А пишет об этом газета «Ведомости». Редакционный комментарий озаглавлен сегодня «Нравственность и сила». Российские граждане вверяют государству не только политический голос, но и нравственный суд, пишут «Ведомости». Вероятно, потому что лучше европейских интеллектуалов чувствуют неизбежность экзистенциального тупика. Недавний опрос в ЦИОМ о морально-нравственном климате в обществе принес результаты отчасти предсказуемые, отчасти удивительные. За последние 10-15 лет россияне стали более циничными и образованными. Но зато в россиянах, по их же мнению, стало меньше честности, доброжелательности, искренности, бескорыстия, патриотизма. Ослабло взаимное доверие, верность товарищам, способность к сотрудничеству, трудолюбие. Морально-нравственный климат в обществе в целом за последние годы изменился, по мнению большинства, в худшую сторону. Несмотря на то, что в старших возрастных категориях эти представления выражены острее, и их не спишешь только на старческое брюзжание и ностальгию. Раньше и трава была зеленее, и солнце ярче. Так же думают граждане многих стран. Например, прошлогодний опрос Gallup показал, что 77% жителей США негативно оценивают моральное состояние американского общества. Причем подавляющее большинство американцев уверены, что ситуация ухудшается. Россия может даже похвастать положительным трендом. С прошлого года, с прошлого опроса в ЦИОМ в 2005 году возросла доля тех, кто считает, что положение дел улучшилось, и уменьшился процент тех, кто отмечает ухудшение. Но есть между нами разница. Американцы считают, что главная вина за происходящее лежит не на индустрии развлечений, которая зарабатывает на использовании образов насилия, и не на властях, которые недостаточно ограничивают этот бизнес, а на семье, на родителях каждого ребенка. Наши соотечественники в области морали склонны отводить главенствующую роль государству. Поддержание общественной морали без него невозможно, уверены 76%. Причем по сравнению с 2005 годом доля государственников в области общественной морали выросла на 10%. Лишь 18% полагают, что мораль и нравственность — это сфера частной жизни, в которой государство вмешиваться не должно. Нравственность далеко не первая сфера жизни, в которой россияне уповают на государство, отмечают «Ведомости». Точно так же они не претендуют на личную роль в политике и экономике. Это следует еще из одного опроса, проведенного на сей раз Левада-центром. Получается, что чувство свободы не связывается с участием в общественных делах, и для многих оно означает отсутствие ответственности и участия. Да, опросы фиксируют постоянно растущий уровень потребительского оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Возможно, у граждан появилась уверенность, что они научились обеспечивать себя, а возможно, им кажется, что получающие сверхдоходы государства наконец-то стало делиться ими с населением. Итак, экономической самостоятельности, похоже, стало больше, но самостоятельным субъектом в общественной жизни, а также, как теперь выясняется, и в сфере нравственности, среднестатистический россиянин себя не чувствует. От внешнего мира он старается взять по максимуму, не пытаясь его изменить. Это один вывод. Другой связан с представлением о ностальгических мотивах, которыми руководствуются пожилые россияне, констатируя падение нравственности и взывая к государству.
Спасибо, Валерия. Это была газета «Ведомости», напомню я. Мы с Валерией Шабаевой вновь встретимся приблизительно через полчаса, и она продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 7:45, и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке сегодня начинаются переговоры между США и Северной Кореей о нормализации двусторонних отношений. В шиитском квартале Багдада, Садр-Сити, проходит масштабная антитеррористическая операция. В Эстонии победу на прошедших в воскресенье парламентских выборах одержала партия реформ нынешнего премьер-министра Андруса Ансипа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И пришло время экономической панорамы, в которой, в частности, вы узнаете о законопроекте о поддержке малого и среднего бизнеса.
С 1 марта в России началась так называемая налоговая амнистия, в ходе которой граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не декларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, внести на счет в федеральном казначействе платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения этих средств, величина которых также не ограничивается. Амнистия капиталов продлится в России до 1 января 2008 года. Федеральное агентство связи России завершило прием заявок на участие в конкурсах по продаже 3 лицензий на предоставление в стране услуг сотовой связи 3-го поколения. Заявки подали 12 российских компаний. Итоги конкурсов, как ожидается, будут объявлены 20 апреля. По условиям, владелец лицензии должен начать предоставление новых услуг не позднее, чем через 2 года. Правительство России в марте 2007 года рассмотрит законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса. Он впервые вводит стандартные европейские критерии для предприятий этого сектора экономики. Микробизнес с численностью работающих до 11 человек, малый бизнес до 100 человек и средний бизнес до 250 человек. Такая градация, полагают в правительстве, позволит дифференцировать меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Российская компания «Северсталь Авто» и японская «Исузу Моторс» подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по выпуску автомобилей «Исузу». Объем выпуска по планам составит 25 тысяч грузовых автомобилей в год, а начать его планируется в 2008 году. Европейский аэрокосмический консорциум EADS представил план реструктуризации, входящий в его состав компании Airbus, крупнейшего в мире производителя пассажирских авиалайнеров. Предусматривается, в частности, пропорциональное сокращение к 2011 году персонала Airbus в 4 европейских странах на 10 тысяч человек, а также продажу или закрытие 6 заводов компании во Франции, Германии и Великобритании. В 2006 году бизнес Airbus впервые за 35-летнюю историю компании оказался убыточным. В Соединенных Штатах объявлено о крупнейшей в истории сделке, осуществляемой группой частных инвесторов. Компания Texas Utilities, крупнейший поставщик электроэнергии в штате Техас, приняла предложение о собственной покупке от частных финансовых компаний Colbert Cravis Roberts и Texas Pacific за $44 миллиарда. Штат Техас является крупнейшим по объему рынком электроэнергии в Соединенных Штатах и 11-м в мире, занимая место между Великобританией и Испанией.
С экономической панорамой вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершение, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 17 копеек за доллар США и 34 рубля 48 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит $1.31.
Ну а мне для полноты картины осталось лишь добавить, что сегодня 5 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
5 марта 2003 года. 50 лет со дня смерти Иосифа Сталина. Рассекречивание документов и новые исследования углубляют наше представление о Сталине и его эпохе. У микрофона Сергей Мироненко, директор Государственного архива.
Обстановка в 1952-1953 году была в стране чрезвычайно тяжелая. Была развернута истерическая кампания о врачах-убийцах. Вот один документ главлита, который тоже был не так давно рассекречен, об изъятии из библиотек и из продажи книг выдающихся советских ученых-медиков. Это вообще уму непостижимо, что учебники, по которым училась вся страна, были изъяты только потому, что академики, крупнейшие ученые, были объявлены предателями, врагами народа.
Режиссер Слава Цутерман.
Сейчас появилось огромное количество новых материалов о Сталине. Должен сказать, что книги, которые меня поразили больше всего, книги, проводящие более глубокий анализ на основе того, что Сталин подчеркивал в книгах в своей библиотеке, какие делал замечания на полях. Мы говорим про Надежду Аллилуеву, и это особенно интересно, потому что это судьба, трагическая судьба женщины. Прожила она с ним всего 15 лет, и за эти 15 лет он из молодого революционного героя превратился в диктатора величайшей страны. И, казалось бы, по обывательскому принципу она должна была быть счастлива, это в наименьшей степени, чего она себе не могла позволить. Тем не менее, вот эта трагедия женщины, практически шекспировского масштаба, какое отношение это может иметь к заметкам на полях книг Сталина и анализа его языка огромное. Сталина принято считать аскетом. Ну, аскетом он явно, по всем свидетельствам, не был. Во всяком случае, интересовался женщинами не меньше, чем любой средний мужчина, а может быть и больше. Случайно его интерес к взаимоотношениям любви и смерти. И тоже все это может отражаться, и действительно отражалось на его личной жизни, имеет прямое отношение к его взаимоотношениям с женой.
Нужно ли хранить память о таких людях, как Сталин? Петр Вайль.
Надо, безусловно, потому что именно вот эта мифологичность уводит черт знает куда. Вы посмотрите, например, на партию национал-большевиков лимоновскую. Лимонов сам — это отдельная история. Но пацаны, которых он туда вовлек, это полная бездумность. Это оловянные глаза, выброшенная вперед рука, скандирование «Сталин, Берия, ГУЛАГ». Ничего у человека не стоит за этими словами. А хорошо бы, чтоб стояло. Сталина нельзя вычеркнуть из истории Советского Союза, из истории России. И не надо ни в коем случае. Но в правильный ракурс поставить, вот чтобы не было оловянных глаз у лимоновских мальчиков.
Радио «Свобода». 50-летие смерти Сталина. 5 марта 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Олег, а вы знаете, как часто вы испытываете стресс?
Да постоянно.
Да. Так вот, я хотела вам сообщить о том, что недавно в Голландии впервые юридически хроническая усталость была квалифицирована как производственная травма. Поэтому возьмите это на вооружение. И знаете, что был создан прецедент, благодаря которому у многих голландцев появился шанс заставить начальство заплатить по счетам за эту хроническую усталость. С подробностями Софья Корниенко.
Однажды после совместного празднования какой-то даты знакомая сообщила мне, что ее друг на следующий день на работу идти не собирался по причине болезни. При этом сидящий тут же больной выглядел вполне нормально, никаких особых симптомов не наблюдалось. Когда через 3 месяца я узнала, что он так и не выходил на работу, то удивилась, как же такое поведение терпит его начальник. Знакомая сказала, что когда друг выйдет на работу, вообще неизвестно, так как он перегорел, а начальник сам виноват, так как нагружал его обязанностями и теперь должен терпеливо ждать. На сегодня в Голландии, по приблизительным подсчетам, перегорели, иными словами, заработали хроническую усталость на работе около 350 тысяч человек. Это состояние, в международной терминологии называемое burnout, не следует путать с простой усталостью после, например, месяца интенсивной работы. Настоящее перегорание наступает после нескольких лет непосильного труда, и от него не избавишься за несколько дней прогулок по лесу. В соседней Бельгии даже открылась специальная клиника для лечения этого синдрома. Многие из перегоревших винят в своем плохом самочувствии и потере работы начальство. Недавно в Голландии был, наконец, создан интересный судебный прецедент. Оказывается, босса можно заставить платить за стресс, ставший причиной перегорания на работе. Вердикт судьи города Хейерлен в провинции Лимбург по делу монтера с местного хлебозавода некоторые аналитики называют прорывом. Адвокат монтера Томас Ванденберг рассказал в интервью телекомпании «Тросавра». Только представьте себе, он начинал работу в 8:30-9. В последние годы ему при этом часто приходилось работать до 10-11 часов вечера, потому что на заводе расширилось производство. Был построен дополнительный цех, а в старом часто происходили сбои оборудования. Помимо основных обязанностей, ему были поручены еще и обязанности аварийного монтера. В случае неполадок, а неполадки случались почти каждый день, его вызывали на завод из дома по вечерам, и ему приходилось иногда полчаса, а иногда и часами оставаться на заводе, пока неполадки не были устранены. «А если не нравится работа, то можешь уходить», — говорил работодатель. «Не забывайте, что все происходило на юге Лимбурга, где еще живы иерархические традиции. На западе Голландии ситуация иная. К тому же на юге Лимбурга существуют серьезные проблемы с безработицей». Судья решил дело в пользу монтера, которого работодатель заставлял трудиться по 14 часов в сутки. Теперь хлебозавод должен будет выплатить монтеру компенсацию за все время, что он не смог работать по причине хронической усталости, а также регулярно выплачивать ему пособие по безработице. Речь идет в долгосрочной перспективе о сотнях тысяч евро. Однако хватит ли терпения у всех будущих истцов по аналогичным делам? Ведь монтер с хлебозавода собирал медицинское досье в течение 7 лет. Монтера поддерживал профсоюз, представитель Национальной ассоциации профсоюзов Ян Варнинг. Это был чрезвычайно важный судебный процесс, ведь очень часто, когда человек перегорает на работе, принято считать, что это он сам виноват, что он слаб, что у него были проблемы личного характера, что у него такой склад личности. Теперь же судья постановил, что перегорание на работе – это разновидность производственной травмы, и поэтому работодатель может быть привлечен к ответу. Работодатели часто используют различные способы давления на работников. Например, говорят, что работник незаменим, что его помощь необходима, или внушают работнику, что новой работы по специальности ему не найти, или говорят, что тот еле-еле прошел переаттестацию и теперь должен стараться вдвойне. Благодаря судебному прецеденту в Хейерлине у всех работников появилась надежда. Многие люди теперь зададутся вопросом, почему бы не заставить своего бывшего работодателя выплачивать им пособие после того, как они в результате хронической усталости потеряли способность зарабатывать и вынуждены жить на гроши. Недавние исследования указывают на высокую эмоциональную вовлеченность как одну из главных причин перегорания на работе. По статистике, в Голландии симптомы перегорания на работе испытывают около 4% работающего населения, мужчины и женщины, в одинаковом соотношении. Чаще всего перегоранию подвержены работники образования – 14%, и сферы обслуживания – 12%. Меньше всего страдают от этого состояния сотрудники финансовых учреждений. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Нет, Надежда, ну это не мой случай совершенно. На работе у меня вообще нет никаких стрессов, у меня все прекрасно. Стрессы в других местах меня...
Это только монтеры перегорают.
Вот именно, меня стрессы поджидают не на работе, к начальству никаких претензий нет. Ну так, а в следующем часе у нас темы-то таковы.
Мы поговорим о предварительных итогах парламентских выборов в Эстонии, попытаемся разобраться, почему военнослужащих Самарского гарнизона городская администрация не обеспечивает жильем, и о последствиях потрясения на мировых фондовых рынках.
Принимая это решение, исходил из того, что с вами многое сделано для восстановления Чечни.
С большим количеством желтых шаров, на которых был нарисован знак радиации и написано «Нет АЭС».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Членство в НАТО имело бы отношение и к целостности Грузии, и к ее демократизации, и к ее силе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17 тысяч.